Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Романов, девятый. Со мной в студии давний участник наших программ Михаил Талалай. Петербуржец, а ныне житель Милана, Михаил Григорьевич – один из самых плодовитых сегодняшних историков. Он пишет, переводит, составляет книги, так или иначе связанные с русско-итальянскими культурными связями последних трех столетий. Благодаря Михаилу Талалаю многие бывшие белые пятна на карте истории расцвели интереснейшими и живейшими подробностями. Нашу беседу сегодня мы назвали «Романов девятый», и я прошу моего собеседника рассказать о его новом труде.
Эта книга называется «Технически. Путешествие великого князя Николая Николаевича по Италии в 1852 году». Мы, конечно, сначала думали дать какое-то, может, более аппетитное, вкусное название, но потом подумали, что и так хорошо. Поэтому «Путешествие Николая Николаевича» и его, в первую очередь, дневник, где он очень подробно и с большим, конечно, волнением иногда, и иногда с какими-то огорчениями описывает это свое замечательное путешествие по Италии. И эта книга имеет одну особенность. В ней два дневника. Потому что мы обнаружили в историческом архиве, находящемся в Петербурге, собственный дневник молодого еще тогда великого князя Николая Николаевича. Ему было тогда 21 год. И дневник, который вела его свита, потому что это было большое и очень важное политическое дело, поездка двух царских сыновей. С ним ехал еще его младший брат Михаил. Их, понятно, сопровождали, в общем-то, с десяток разного рода офицеров, ученых людей, которые также вели анонимный дневник, более подробный, немножко так скучноватенький, потому что там не было эмоций, которые испытывал молодой человек, и поэтому перекличка. Мы решились на такой шаг и свели поденно, скажем так, то есть не дали разрозненно эти два архивных документа, а день за днем, один день Венеция, великий князь, и тут же под ним этот день, описанный его адъютантами, которые по очереди, кстати, менялись, но стиль примерно один и тот же был. Достаточно казенный, точный, деловой. Но сначала, быть может, есть смысл рассказать о самом путешественнике, великом князе, который был сыном Николая I, шестой ребенок в семье, третий сын. Мальчик родился очень здоровым, и его отец решил, что он пойдет по военной стезе. Поэтому еще 8 лет он стал кадетом, и затем вот по такой военной служебной лестнице он взбирался все выше и выше, до той поры, пока стал даже полководцем, знаменитым полководцем. Он был главнокомандующий русской армии в русско-турецкой войне 1777-78 годов, в результате которого он и получил звание даже генерал-фельдмаршала, то есть от кадета до генерал-фельдмаршала. Яркая личность, о нем, естественно, много написано, о разных этапах его жизни. И вот он, молодой человек. Происходит некая такая инициация, вхождение в большой европейский концерт. Идет серьезная подготовка к этому путешествию, которая длилась 4 месяца. Тут, вероятно, есть смысл даже немножко поговорить о самих этих больших европейских путешествиях. В Италии и других европейских странах существует, в общем, такая даже отрасль, ну, не науки, по крайней мере, исследования о гранд-туре. Проходят конференции, выходят сборники. В нашей историографии вообще этот термин даже еще не вполне устоялся. Как-то мало о нем говорится. Хотя гранд-тур это тоже было, вот, может быть, не такое яркое, как в Европе, но вполне такое российское явление. Что такое гранд-тур? Это большое образовательное путешествие, которое совершал европейский джентльмен. Первоначально это были британцы, преимущественно Италия, в основном европейский юг. С какой целью? Завязывание знакомств, осмотр достопримечательностей, изучение языков, представление разного рода видным людям. Происходили и романтические тоже знакомства, романтические истории, то есть была инициация, скажем, даже разноплановая. Находили иногда себе невест, естественно, по наводкам родителей. И путешественники, естественно, оставляли свои записки, и существует целая литература гран-тура, большого путешествия. И в России тоже есть яркие примеры такого гран-тура. Но, пожалуй, наверное, самый замечательный и великий пример – это Великое посольство Петра I. Это вполне вписывается в структуру гран-тура, то есть знакомство с Европой, связи и разного рода налаживание политических отношений. Конечно, в данном случае это исключительное явление. Ну и по моим вообще понятиям, русские и здесь отличились, потому что самый большой тур был, по моим вот понятиям, предпринят именно русскими. И однажды трое братьев поехали в гран-тур, который длился 13 лет. Они выехали еще, так сказать, неоперившимся младенцем, это были Демидовы. Трое братьев Демидовых в середине 18 века. Спокойное время, их отец... Горнозаводчик хотел, чтобы вот, его дети стали капитанами производства, знали языки, знали хорошо горное дело. Они ему тоже писали каждый месяц, слали отчеты. Недавно они были опубликованы, не мною. И в течение 13 лет они путешествовали через Западную Европу, добрались до Англии, спустились в Италию. И это, конечно, очень интересное, важное путешествие. Причем такая, в общем, трагическая деталь. Отец не дождался даже возвращения сыновей и буквально за несколько месяцев скончался. Настолько, так сказать, все это затянулось и было слишком, быть может, даже масштабным. Итак, гран-тур Демидовых. Ну и затем... Естественно, много других путешествий россиян, которые вполне вписывались вот в структуру, в тему этого европейского гран-тура. И то же самое относится к нашим двум великим князьям – Николаю и Михаилу. Потому что здесь была предварительная подготовка, предварительно протокол рассматривался, маршрут, куда, что, с кем встречаться, каких родственников навестить, какие достопримечательности. В общем, программа серьезно прорабатывалась. В том числе даже, это интересная часть гран-тура, покупки для убранства своих особняков. В тот момент оба великих князя строили дворцы себе в Петербурге. Николаевский дворец в Петербурге, достаточно известный, у Благовещенского моста, который был в советские времена дворец труда, и Михайловский дворец. Отношения между двумя братьями, надо сказать, были достаточно холодноваты, потому что младший брат Михаил Николаевич родился слабым здоровьем и не принимал участия вот в таких вот младенческих и детских проказах. И поэтому старший брат Николай даже ни разу не упоминает его в своем дневнике. То есть, похоже, вот как кто-то третировал бедного Михаила. И по возвращении, когда их августейший отец сказал, вот, дорогие сыновья, вам строим два дворца, Николаевский и Михайловский, они будут стоять рядом, Михаил наотрез отказался. Я не хочу свой дворец рядом с Николаем. Ставьте мне в другом месте Петербурга. И так и было. Михаила Николаевича поставили в другом месте.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Романов 9. О своей новой книге рассказывает историк Михаил Талалай.
Главный герой Николай, первой влюбленности, первый контакт, знакомство с великой европейской цивилизацией, 4 месяца путешествия. Каждый день он ведет дневник. Очевидно, по настоянию, так сказать, своего строгого отца. Но он и прежде вел дневник. Это вообще была традиция в доме Романовых, вот такой какой-то автосамодисциплины, кратенькие записи, что было, происходит, даже там погода, какие-то совершенно даже... Но все-таки такая вот внутренняя дисциплина была. Из этих 4 месяцев по моей воле, скажем так, редакторской, мы взяли только итальянское путешествие. Хочу назвать имя соработницы, сотрудницы Елены Игоревны Жерихина. Это Елена Игоревна совершила такой, надо сказать, культурный подвиг. Она от руки в архиве переписывала, потому что других возможностей нет. Она ходила несколько месяцев в Государственный исторический архив и переписала оба дневника. И великого князя, и его адъютантов. В мою задачу входило как-то все это отструктурировать, дать итальянские комментарии. Елена Игоревна в основном занималась Петербургом, и, будучи краеведом и историком Петербурга, она обращала внимание на первоначальный, скажем, петербургский отъезд, возвращение в Петербург. А вот вычислить, с кем они общались, где они были, потому что от руки все, некоторые местности исказились, имена. Поэтому это, надо сказать, передо мной стояла большая редакторская работа, работа комментатора, дать полноценный научный комментарий этому путешествию. Потому что иногда какая-то краткая записка, заметка, вот был там-то и сям-то, вызывала у меня много вопросов, и порой уходило очень много времени просто определить, где он был и кого он видел. Потому что писал этот дневник, понятно, для себя, иногда развлекался. В частности, вот одна из моих находок, сразу расскажу о ней. Это был период раздробленной Италии, поэтому они посещали малые такие мелкие государства, в том числе герцогство Пармское. И их, естественно, встречал герцог Пармский. И периодически автор дневника пишет, что к нам приехал сыр, мы пошли с сыром. Что за сыр? Вот Парма. Потом вдруг меня осенило. Парма. Пармезан. И поэтому, когда все же шло на французском, поэтому герцог Пармский, это был дюк, что-то вроде пармезан, пармезанский. И поэтому в дневнике он стал сыром просто. И вот такая догадка, на мой взгляд, она правомочна.
А много ли подобных шуток вообще великие князья себе позволяли в дневниках?
Да, он, надо сказать, иронично отзывался о разных встречных ему высоких особах. Те были толстые, другие худые, скучные, 21 год. Особенно, конечно, он внимание обращал на женскую красоту. И подробно, ну, в меру жанра дневника описывал встреченных им барышень. Причем его привлекали барышни как самые высокие, и принцессы. В одну из принцесс он влюбился. Это очень трогательная часть дневника. Принцесса прусская Мария Анна. И ей посвящены очень трогательные части дневника. Мы цитаты все-таки дали. У нас Италия, встреча была в Пруссии, но в вступительной части эти цитаты присутствуют. К сожалению, великий князь не смог на ней жениться. Она была его кузиной, и ему не позволит такая вот юношеская травма. Но затем, отъехав от кузины подальше, он встречал других хороших барышень, которым также уделил немало, так сказать, фраз и немало восторгов. Вторая страсть его была лошади, которые также заняли достойно. И собаки. Какую-то красивую собаку он купил и посвятил ей большой пассаж своего дневника. И дневник. Чтобы разделить вот эти два текста, опять-таки, несколько волюнтаристски, мы назвали их чуть иначе. Великий князь по-нашему вел дневник, а его адъютанты вели журнал. Так вот мы развели. На самом деле, когда я придумал такой ход, я посвятил определенное время, чтобы понять, существует ли разница между дневником и журналом, и в итоге решил, что вроде разницы нету.
Хотя... Тем более, что слово «дневник» есть буквально перевод слова «журнал».
Именно так, да. Именно так. И хотя вот переводчику, я надеюсь, что рано или поздно кто-то возьмется за итальянский перевод, будет сложно, потому что русский язык, у него вот есть такое богатство, что многие
бифуркация значений.
Да, многие иностранные слова в параллели идут с русскими. А если переводить на итальянский и французский, получится одно и то же слово. Надеюсь, что здесь переводчик не спутает и не назовет журнал то, что есть еще в русском языке журнал, а в итальянском это совсем другое слово. Потому что по-итальянски «джорнале» — это газеты, это ежедневное что-то, каждый день, «джорно», «жур» и прочее. Но не будем отходить в сторону. В итоге вот как бы два разных документа. То, что сами эти документы архивные, они не имеют названия. Просто там путешествие, дата, и идет такой вот строгий текст по дням, где, что и когда. Итак, мы находимся с вами в 52-м году, весной. после проезда через Пруссию и Австрию, два великих князя, все-таки будем вспоминать еще Михаила, въезжают на территорию Италии, хотя мы здесь кусочек один отняли у Австрии. Они въезжают в Тироль, в Южный Тироль, который в тот момент принадлежал еще Австрии. В настоящее время Италия, и я, опять-таки, волевым порядком эти первые дня отнес к итальянскому уже дневнику. Город Больцано, столица Южного Тироля, великолепный город. И сейчас это город итальянский, тогда чисто австрийский, и там даже жил один австрийский престарелый эрцгерцог, которого они посетили, Ранье. Эрцгерцог Ренье, который был первым вице-королем Ломбардии. Не забудем, что в то время Ломбардия принадлежала Австрии. И вот он на покое отдыхал в этом городе, который они не называли Больцано, называли только по-немецки Боцен. Даже сначала не узнал, какой-то через «а» еще написано. Ну, понятно, русскому человеку трудно «ой, а» различить безударно. Поэтому Боцен, что за Боцен вообще? И потом вдруг меня осенило, что это должно быть Больцано. И затем они спускаются вниз, приезжают в Верону, которая тогда еще австрийская Верона, там их встречает маршал Радецкий, знаменитый герой середины XIX века, который недавно в крови утопил восстание миланских патриотов и вообще североитальянских патриотов 1848 года, 4 года до того. Встречает в русском мундире, потому что он друг Российской империи, у него чин российской армии. А вот еще какая важная деталь. Автор дневника был необычайно внимателен к костюмам, к мундирам, кто как одевался, отдельные просто пассажи, цвета и прочее, прочее. Особую грусть у него вызывала, когда, ну, военная косточка, когда по каким-то причинам ему приходилось облачаться в штатское. Он всегда писал, облачились в штатское, и он называл почему-то канарейками, облачился канарейкой. И пошел там, значит, куда-то грустно. Так вот, Радецкий был в русском мундире и белых панталонах. Наверное, это как-то было очень красиво. Затем Венеция. Венеция – чудо. Это, въехав в Италию, Николай Николаевич, а может, будем называть его, как звали родные, Низи. Не знаю, почему они звали его Низи. Так вот. А потом, когда он уже стал полководцем, его стали называть «дядя Низи». В российской историографии Николай Николаевич Старший, я забыл упомянуть, под таким, значит, попал именем. И вот Низи пишет: «Чудо, чудо, чудо, что такое Венеция». Естественно, это собор Сан-Марко. Они ходят на обедню в греческую церковь православную. Российская империя со времен Петра I считала православных греков, живущих в Италии, ну, нечто свое, как подданное. Не прямо так, с паспортами российскими, но как вот наши люди, наши агенты. Поэтому греческой церкви святого Георгия в Венеции с петровских времен знаки внимания, пожертвования и прочее, прочее.
Поэтому ведь на греческих кладбищах по всему миру так много русских могил, да?
И в той же самой Венеции есть участок именно греческой церкви, где уже в 20 веке и Стравинский, и Дягилев, но это мы уходим далеко уже в другую историю. Также он в Венеции встречает свою сестру старшую, великую княгиню, Марию Николаевну, которая необыкновенно любила Италию и потом, в общем-то, обосновалась даже в Италии, во Флоренции, когда у нее был уже второй марганатический брак с графом Строгановым. Во Флоренции они жили десятилетия. Тогда она еще была со своим мужем, умиравшим, надо сказать, и Низи написал, что очень Макс очень плохо выглядит. Это Максимилиан Лейхтенбергский. В тот же год он скончался, и сестра Низи осталась вдовой. Там же была его тетя Александра Иосифовна, великая княгиня. В общем, любили Романовы, любили Венецию в разные ее сезоны. Забыл сказать, что на выезде из Российской империи, точнее, перед выездом, оба великих князя получили иностранные паспорта. И там нужно было, как полагается, имя, отчество, фамилия, то есть Николай Николаевич Романов. И тут очень интересный нюанс. Они получают номера. Романов 9 было написано у Низи, и Романов 10 у его брата. То есть официально вот они путешествовали по Европе, включая Италию, как Романов 9 и Романов 10.
Такие вот. А кто инициатор этой нумерации?
Я сам этим паспортами не занимался. Это какой-то мой коллега должен поднять, кто присваивал. Но, понятно, Министерство внутренних дел, которое выдавало паспорта. Я могу предположить, что когда император поехал в Италию, возможно, он получил Романов первый. Я не думаю, что кто-то из его братьев или детей осмелился взять фамилию Романов первым.
А помните, есть такой, я не помню, записан он или нет, этот рассказ Щеголева, но как устный рассказ, я его слышал. Щеголев входил в комиссию Временного правительства по расследованию преступлений предыдущего царского самодержавного режима. И вот, в частности, они допрашивали кого-то из охраны Николая II, и вот рассказывал, значит, чиновник, человек, агент, что сидит он, как и полагается, там, в Бабловском парке, за кустами где-то, и следит, чтобы все было в порядке с государем-императором. Вот Николай II проходит на прогулке и слышит, что за кустами один шпик другому передает. Седьмой прошел. Николай II вернулся во дворец, вызывает начальника охраны и устраивает ему взбучку. Почему я седьмой, государь-император, самодержец и так далее? Ну, ваше величество, это для того, чтобы вас не опознали, это же секретно. Вот седьмой, а тут девятый, десятый. Может, тоже с этим что-то связано?
Не исключено. Тем не менее, вот порядковые номера, которые были приданы членам дома Романовых, выезжали в Европу, понятно, практически все, включая самого царя, его супруги, все его дети, все его братья, все путешествовали, и какая-то такая вот нумерация была создана. Было бы очень любопытно, конечно, восстановить, кто какие номера получал и по какую пору, значит, эта нумерация продолжалась. То есть Николай II, может быть, когда поехал в Италию в начале 20 века, может быть, уже стал там каким-то 38-м Романом.
Да, ведь это могло быть связано просто с количеством документов, выданных на Романовых. И в этот год, скажем, это были 9 и 10 Романовы, которые путешествовали за границу. Вот и все. Для удобства.
Такое тоже нельзя исключить. Итак, Романов 9 и 10 спускаются вниз, останавливаются в городах искусства. Везде, конечно, прием на самом высочайшем уровне. Показ самых важных достопримечательностей, Болонья после Венеции, в первом, так сказать, походе с севера на юг, потом будет другой маршрут с юга на север, видоизмененный. Болонья, они посещают монастыри, и мне, как специалисту по некрополю, тронуло, что им показали действительно очень красивое кладбище Чертоза, картезианский монастырь, при нем большое кладбище, и молодой человек записывает, как приятно быть тут похороненным. Ну, понятно, что такая юношеская бравада, 21 год, и поэтому. Затем Флоренция, где они отправляются к Демидовым, уже жившим тогда постоянно, князь Сан-Донато, знаменитый князь Демидов, Анатолий Николаевич Демидов. У них там есть своя церковь, их, конечно, там принимают на самом высоком уровне. И затем Рим. Немножко останусь на Флоренции, понятно, город искусств, пинакотеки, Уффици. И здесь интересная деталь, чисто относящаяся к нашему герою. Почему-то Низи не нравились картины. Не нравились фрески. Он от них скучал. Вот его привели в Уффици, где сейчас километровые очереди, естественно, особое посещение. И он пишет, какая скука, какое все это невыносимо. Почему невыносимо, тут же объясняет. Хочу скульптуры, хочу статуи. Вот это интересная очень у него была страсть именно к трехмерным произведениям искусства. И поэтому, когда не буду уж полностью пересказывать его путешествие, можете взять в руки только что вышедшую книгу, но поэтому ему очень понравился Рим. Почему? Потому что там очень много статуй, там очень много скульптур. Когда молодой человек попадает в Ватикан, он 6 раз записывает слово «чудо, чудо, чудо». 6 раз я посчитал. Почему чудо? Потому что в Ватикане ему сказали, что установлено 5000 статуй. И вот здесь 5000 статуй.
На волнах Радио Свобода Романов 9. Историк Михаил Талалай с рассказом о новой подготовленной им книге. А теперь обратимся к двойному дневнику самого великого князя и его свиты. 17 апреля 1852 года. Великий князь Николай Николаевич записывает. «Приехал во Флоренцию в 6 часов. Живем в трактире, то есть гостинице «Италия», на берегу реки Арно. Балкон во весь дом висит над рекой. Погода довольно теплая. Отдыхал и поехал к Демидову в церковь, к обедне в полной форме. Потом явился к герцогу Тосканскому и всей его семье. Все довольно скучные и люди темные. Потом, переодевшись, поехал осматривать первое – гробницу Медичи, работы Микеланджело. Второе – собор, обшитый белым мрамором. Третье – картинную галерею Уффици. Ужас скучное. Мне душно здесь. Я статуи хочу». Параллельный текст «Адъютанты». Несколько отдохнув, их высочество, Романов 9 и 10, надели полную парадную форму по случаю дня рождения наследника цесаревича, их старшего брата Александра Николаевича, и поехали к обедне в русскую церковь господина Демидова, где имели честь им представиться австрийский генерал Стадион и австрийский посланник в Тоскане барон Гугель. Возвратившись домой и узнав, что великий герцог Тосканский только что прибыл во Флоренцию, их высочество изволили к нему поехать со всею свитою и посетили также вдовствующую великую герцогиню, сестру великого герцога и герцога Пармского. По окончании визитов их высочество изволили надеть штатское платье и в сопровождении русского посланника Бутенева и состоящего при их высочествах маркиза Дель Монте изволили осматривать, во-первых, богатую капеллу Медичи, начатую в 1604 году и еще не законченную, церковь святого Лаврентия с превосходными двумя гробницами Медичи, герцогов Козьмы и Лаврентия, работы Микеланджело, во-вторых, собор, называемый Санта-Мария-дель-Фьоре, который их высочество изволили смотреть весьма подробно снаружи и внутри, и поразивший их огромностью и величиной. В-третьих, картинную галерею и собрание станций, называемую «Фабрика дель Уффици» в Старом дворце. Их высочество изволили остаться там около 2 часов. 21 апреля царские сыновья в Риме. Великий князь Николай Николаевич записывает. Оделись в полную форму уланскую и отправились являться папе Пию IX, который удивительно был нам милостив, говорил с нами по-французски, посидев немного, повел нас показывать свои комнаты, и на одном столе стояли различные колонны из руин антик, вазы из мрамор тигре и из жон антик. После представляли всех наших и воротились домой. Переоделись и от завтраков поехали с нашими в церковь святого Петра. Церковь святого Петра – штука чудная, когда в нее войдешь, то не кажется великой, ибо пропорции так соблюдены, но чем дольше в ней оставались, тем величественнее. Оставались там около 2 часов, потом отправились в Ватикан, где только статуй – штук 5000, одна лучше другую, устроено чудо как хорошо, чудо, 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 чудо. Осмотрели тоже прекрасный папский сад. В 9 часов поехали в Колизей, освещенный луной и факелами. Там познакомились с 16-летней дочерью Бутенева Марии. Примиленькая. Адъютантская запись. Их высочество со всею свитою и в сопровождении русского посольства поехали в Ватикан представляться папе. Его святейшество вышел из своего кабинета навстречу их высочествам, протянул им свою руку, которую великие князья изволили поцеловать. Вообще его святейшество чрезвычайно ласково и радушно принял их высочеств. Долго с ними разговаривал, показал им свои внутренние комнаты, библиотеку и, подведя их высочеств к столу, на котором стояли модели древних храмов и обелисков, вазы и треножники, и, дав заметить превосходство отделки и драгоценность мраморов, объявил их высочеством, что все это не его, а принадлежит им. Поблагодарив папу, у которого их высочество пробыли 20 минут, за его прекрасный подарок, просили позволения представить ему свою свиту, которую его святейшество приказал ввести в кабинет. После сего представления их высочество, переодевшись в штатское платье, поехали в соборную церковь святого Петра, в которой пробыли около 2 часов. Осмотрев мозаики и гробницы, подземную каплицу, где покоятся мощи святых апостолов Петра и Павла, также нижнюю церковь и ризницу, их высочество посетили капеллу Сикстинскую, а в Ватикане обошли все галереи, ложи Рафаэля, папский сад. Несколько отдохнув, великие князья поехали осматривать Колизей при лунном свете и при освещении факелов. Про знакомство с 16-летней Марией Бутеневой адъютанты умолчали. 22 апреля, Рим, Великий князь Николай Николаевич записывает. В 8 поехали в библиотеку Ватикана, оттуда в церковь Святого Петра и лазили в купол. Тут только поняли, как велика церковь. Потом в шар, на котором стоит крест. Он так велик, что нас там было 7 человек. Мы записали свои имена. Потом на крыше нам дали завтрак монсеньор Луиджи. От завтраков, спускаясь уже на лестнице, была надпись на мраморной доске, что мы лазили в шар со свитою. Отсюда поехали в церковь Святого Михаила, где был скучный кардинал, показавший нам какое-то свое заведение. Адъютанты. 22 апреля. На другой день в 9 часов утра их высочество продолжили осмотр города. Изволили посетить. Первое. Библиотеку Ватиканскую, где показывали их высочество весьма замечательные рукописи. Второе. Купол Святого Петра, где их высочество изволили взойти до самого креста и чрезвычайно обрадовались, найдя там подписи государя-императора, наследника цесаревича, его императорского высочества, великого князя Константина Николаевича. Спустившись вниз, их высочество изволили завтракать в одной небольшой башне, нарочно для этого устроенной на плоской крыше церкви. После завтрака, который предлагал им от имени его святейшества главный начальник строений собора монсеньор Лучиди, смотрели модели храма, колокольни, фонтан, устроенный на крыше на случай пожара, балкон, с которого папа благословляет народ, и, спускаясь в храм их высочества, изволили прочесть имена свои, начертанные на мраморной доске, вставленной в стену в память их посещения. Третье. Странноприимный и исправительный дом святого архангела Михаила с присоединенными к оному школами. Заведение, состоящее под управлением престарелого кардинала Тости, который показал оное их высочеством во всех подробностях. 29 апреля. Неаполь. В 11 часов король за нами заехал и повез смотреть музеум. Есть хорошие вещи, особенно найденные в Геркулануме и Помпеи. После без короля поехали в форт Святого Эльма и смотрели с него и из монастыря Шартрезов на чудный вид. Оттуда дальше на ослах в Камальдюмский монастырь, еще выше Святого Эльма. Вид еще лучше, видны Капри и Иския, Моле де Гаэта, Сорренто, чудо. Адъютанты. 29 апреля. В 11 часов приехали к их высочествам его величество король и граф Трапани. Великие князья, чтобы не заставить короля входить на высокую лестницу, встретили его величество в воротах и вместе с ним поехали в Бурбонский музеум, где изволили осматривать большое собрание древностей, между коими особенно замечательны бронзовые статуи и другие вещи, найденные в Геркулануме и Помпеи. В отделении, где хранятся и разбираются древние, найденные в Геркулануме рукописи, развертывали при их высочествах одну из таковых, писанную на папирусе. По окончании осмотра король простился с их высочествами и вручил им орден Фердинанда первой степени. Отсюда их высочества отправились в сопровождении состоявшего при них маркиза Империале в замок Святого Эльма и изволили осмотреть монастырь, так называемый «Ла Шартрезе». Отсюда их высочество перешли в цитадель Сент-Эльм. Весь гарнизон крепости был выстроен на дворе замка и отдал честь их высочествам, которые, однако, не проходили по фронту, потому что были в статском платье. Пройдя по каменному валу, их высочество вновь любовались прекрасными видами. 9 мая. Болонья. Великий князь. В Болонью приехали в 8 часов. Пили чай, простились с Бутеневым, и с нами пошли Окунев и Мятлев. В 10 поехали в Модену, куда приехали в 12 часов. Герцог Франческо V Моденский нас встретил у дворца и запретил нам надевать мундиры. Вымывшись, завтракали и поехали в цитадель, где была пехота и егеря и 4 орудия. Очень недурно. После он повез нас в своем экипаже в Реджио, где живет он. Там представились пыльный и грязный, как был его жене. Очень милая. Умывшись, обедали и после обеда уехали с ним до первой станции. Там сели в нашей коляске, простились с ним, отправились в Парму. На границе встретил нас сам герцог, Карл III, и повез нас в его коляске в Парму очень скоро. Эскорт жандармов, которые поминутно падали. В Парме весь гарнизон под ружьем. Во дворце куча народу для бала, а мы, грязные, вошли во дворец через залы на балкон и смотрели, как проходили войска. На левом фланге каждого взвода шел солдат с факелом. Очень смешно. Парад ночью. Одевшись в флигель-адъютантский мундир, на бал. Пригадкий. Урод на уроде. Адъютанты.
Проехав всю ночь и откушав чай на другой день в Болонии, их высочество прибыли около 2 часов в Модену, где у подъезда дворца были приняты самим герцогом Франческо V. По его просьбе великие князья не надевали полной формы и в сюртуках изволили завтракать у его высочества, после чего герцог, показав им дворец свой, повез их в цитадель, где их высочество видели батальон егерей, сапер и 4 конных орудия. Войска эти, имеющие много общего с австрийскими, показались великим князьям весьма недурными. Осмотрев цитадель, их высочество поехали вместе с герцогом в его коляске в город Реджио, явились там его супруге и сестре и изволили обедать у его высочества, после чего поехали далее, все еще в сопровождении герцога, желавшего проводить их до границы своих владений, то есть до следующей станции. Скоро после того их высочества вновь были остановлены герцогом Пармским, Карлом III, приехавшим, чтобы встретить их на границе своего государства, и, пересев в коляску герцога, поехали прямо в Парму. По улицам города выстроены были все войска, состоящие из 1 гвардейского и 2 линейных батальонов, кавалерийской и горной батареи и роты сапер. Их высочество отправились прямо во дворец, представившись, как были в дорожном платье герцогини, после чего с балкона видели, как войска проходят церемониальным маршем. На флангах взводов стояли люди с факелами, ибо уже было довольно темно. В этот самый вечер был бал у герцога, но его высочество объявил великим князьям, что не приглашает их, полагая, что они устали от дороги. Несмотря на это, их высочество тотчас надели мундиры и взошли в танцевальную залу. Протанцевав 1 французскую и поговорив с некоторыми пармскими генералами, их высочество возвратили свои покои и изволили лечь спать. 14 мая, Милан. Великий князь записывает. Осматривали дуома, весь из мрамора, чудо хорош, лазили на крышу, вид чудесный. Потом во дворец, оттуда в 2 ателье, непонятно чьи, после домой, где отдыхал. В 3:30 с визитом к Олимпии, от нее в Ласкалу, которую переправляют, а в Редутте-зале были все танцовщицы, которые плясали 3 па, а потом с ними болтали очень весело. Очень есть миленькие, как то Бриссак, Гали и Паскуале. Дали 1-м 11 по подарку. После домой обедали у нас герцог Пармский и командиры отдельных частей. После в саду, а потом в балет. Тот же, что и вчера. Очень весело. Все имели наши подарки. Адъютант. 14 мая. Утром в 8 часов их высочество изволили поехать в собор, поразивший их своей великолепной архитектурою. Осмотрели подробно его внутренность, потом поднялись на крышу, откуда любовались прекрасным видом на город и окрестности его. Вслед за тем великие князья поехали в императорский дворец, в Академию художеств, особенно не поразившие их ничем. В мастерские живописцев Малетени и скульптора Маркези, которому заказали бюст фельдмаршала Радецкого, и, посетив графа Гиулая, поехали в церковь святого Амвросия Медиоланского, где поклонились мощам святого под спудом почивающим. Отсюда их высочество возвратились к себе и, приняв адъютанта военного министра князя Борятинского, в тот же день приехали в Милан, изволили завтракать. В 2 часа приехал к их высочествам герцог Пармский, пробыл у них около 30 минут, после чего великие князья отправились с визитом к его высочеству и к княгине Борятинской. А оттуда поехали в Скалу, где были встречены директором театров маркизом Висконти. Осмотрев театр, который освежают, их высочество взошли в 1 из зал Скалы, где были собраны все воспитанницы здешней театральной школы, и в присутствии великих князей была представлена ими небольшая пантомима. Поблагодарив маркиза Висконти и пожаловав маленькие подарки 1-м 8 танцовщицам и деньги, и конфекты прочим, их высочество поехали обратно. Заметим, что Николай Николаевич пишет, что подарил подарки 11, а не 8 танцовщицам. Кто вел правильный счет? Это были фрагменты из путевых дневников великого князя Николая Николаевича и его адъютантов. На волнах Радио Свобода в рамках «Мифов и репутаций» вы слушаете программу «Романов 9». Продолжаем беседу с публикатором, историком Михаилом Талалаем. Остались ли следы интереса великого князя к предметам искусства? То есть, приобретал ли он что-то?
Он, естественно, покупает, кстати, статуи. Совершает очень серьезные закупки. И это очень важный для искусствоведов список, который очень точный. То есть, какие он ателье ходил, Это порядка 30 разных ателье скульпторов. В ту пору было такое центральное, скажем, европейское паломничество. И датчане, немцы, русских, чуть поменьше, в основном русские живописцы были. Но его интересовала скульптура. Он закупает в большом количестве и отправляет в свой Николаевский будущий дворец, который только начинает строиться. Надо сказать, что вот эту часть закупочную, ее смотрели до нас. Не публиковали, но смотрели, хочу назвать имя своей коллеги, сотрудника Эрмитажа, Елены Корчевой, которая совсем недавно занималась именно вот этой закупочной частью. Она готовила интересную выставку, посвященную скульптуре в интерьерах дворцов Романовых в Петербурге. И поэтому она старалась вычислить. После революции все это было разбросано. К сожалению, то, что покупал в Риме Низи, будем называть его таким домашним, оно частью осело в Эрмитаже, а частью рассеялось по когда-то нашей стране, потому что что-то ушло в Ереван в советские времена, что-то в Тбилиси, потому что в 20-30-е годы, когда хлынули эти потоки романовских богатств, в том числе художественных, все тут распространяли по разным союзным республикам. Поэтому покупки – это важная и очень интересная часть, которая, вот, я думаю, как раз для искусствоведов будет полезна. Трогательная деталь. Они посетили умирающего Карла Брюллова, который пользовался, конечно, особым вниманием Петербурга и Николая I. Уже тогда, конечно, прогремели его блестящие картины итальянские, «Последний день Помпеи», который, кстати, тот же Демидов подарил Николаю I. Так что эта картина попала, так сказать, на самые верха в Петербурге. И он уже был на смертном одре. И поэтому Николай Николаевич пишет, что очень плохо. И действительно, спустя несколько месяцев Карл Брюллов скончался под Римом и был похоронен в Риме на кладбище Тестача. И затем Рим, конечно, это и папа, которых очень тепло принял. Схизматики вроде бы православные считались раскольниками, но необычайно обласкал. То есть великий князь пишет, что настолько это был любезный прием, что они не ожидали. Потому что отношения были такие противоречивые, надо сказать, с Ватиканом. Были моменты какого-то сближения, моменты, особенно во времена польских каких-то дел, разрыв даже дипломатических отношений. Но тогда был период достаточно спокойный. Стоял французский гарнизон. Так как Николай Николаевич избрал военную стезю, то его особенно интересовали военные дела. В Венеции, немножко вернувшись, он обрисовал Венецию совершенно неожиданную и забытую. Ну, так, правда, и австрийцы постарались, которые командовали тогда в Венеции. Они показывали укрепление Венеции. Приготовили такие вот оборону, готовились уже к военным действиям. Угрожал Пьемонт, Савойская династия. Понятно, что они уже готовились там к объединению, к походам, к войнам с Австрией. И поэтому устраивалась целая череда крепостей. И, работая над этим дневником, я действительно вспомнил, что там и сям сейчас в Венеции, вот на каких-то островах видны вот эти, как в Кронштадте, такие заброшенные форты и вот эти укрепления, которые тогда являлись, ну, самыми лучшими произведениями военного искусства. И в Венеции, помимо Сан-Марко, смотрят вот эти фортеции, потом уже забыты. И австрийцы с гордостью показывают, что это самая такая вот передовая фортификация. И то же самое в Риме. В Риме тогда стоял французский гарнизон, который осуществлял поддержку Франции папскому государству. И поэтому тесное общение с французскими офицерами, французские генералы и такая вот военная сторона Рима. И затем завершается путешествие великолепным итальянским югом. Я и на обложку попросил издательство «Индрик», еще не назвал это московское издательство, мы поместили Неаполь. Той пары нашли очень красивую картину анонимного художника середины XIX века «Вид Неаполя с моря». В то время, надо сказать, и тогда на рейде стояло русское судно, купленное в Англии, «Святой Владимир». И поэтому, естественно, некоторые страницы дневника и журнала посвящены вот этой встрече, высокая делегация и русский военный корабль, который, кстати, потом прославился в ряде военных действий. Ну и вообще неаполитанцы встречают очень тепло, не только благодаря традиционной южному гостеприимству, но и благодаря тому, что Неаполь Неаполитанское королевство и Российская империя были особенно близки. Среди множества итальянских государств той поры Неаполитанское королевство особенно, по-разному, вроде не буду сейчас углубляться, особенно, надо сказать, поддерживало русские инициативы в Средиземном море. И Петербург также выделял Неаполь из множества итальянских столиц. Поэтому в Неаполе самые теплые и интересные встречи. И такая интересная деталь. Неаполитанский композитор Саверио Меркаданте сделал даже неаполитанскую обработку российского гимна «Боже, царя храни». В более быстром темпе, ритме. Ну, конечно, не тарантелло, но, тем не менее, южный темперамент в этой неаполитанской обработке, он ярко выражен.
Существует ли запись этого гимна?
Да, существует. Это все было отпечатано. И более того, вот вы задали очень хороший вопрос. Я даже присутствовал на современном исполнении этого гимна. Я был на одном очень интересном, уникальном концерте в Помпеях. Концерт назывался этот «Concerto per Imperatrice». Концерт для императрицы, имелось в виду Екатерина II. Другая эпоха, но та же связь. Неаполитанские музыканты, Чимароза и многие другие той эпохи, живут в Петербурге, пишут для императрицы музыкальные композиции, возвращаются в Неаполь одаренные. И вот был отобран целый пласт неаполитанских музыкальных композиций, сочиненных в Петербурге. И к этой идее приплюсовали немножко анахроничную уже вещь. Это уже другая эпоха, но, тем не менее, все это до кучи было собрано. Так что заключался этот концерт для императрицы обработкой Меркаданте российского гимна, сделанный по поводу прибытия в Неаполитанское королевство двух великих князей Николая и Михаила. Вот такое очень интересное путешествие, которое затем продолжалось уже так минимизировано, но с возвращением на север. Другой маршрут. Они поплыли на русском корабле до Чивитавеккьи, это папский порт в папской области, и затем уже сухопутно поехали в Милан. Там посетили прекрасные озера, озеро Гарда, вспоминали пребывание на этих озерах их августейшей матери Александры Федоровны, которая там жила несколько недель в 1845 году, то есть 7 лет до путешествия наших великих князей. И затем возвращение Петербург, Российскую империю с массой артефактов и впечатлений. И, конечно, это путешествие способствовало, естественно, и культурному, и, конечно, в первую очередь, политическому сближению итальянских государств. Но надо сказать, что, по сути дела, вот дипломатия, все это пошло на смарку. Все это не пригодилось в рамках европейской истории. Потому что спустя 10 лет, я когда этот маршрут просмотрел, на территории Италии не осталось никого из тех правителей, которые тогда встречали. Освобождение Италии от иностранцев, Гарибальди, Савойская династия из Турина, которые, кстати, не посетили великие князья, из Турина, из Пьемонта начинается вот этот гигантский поход против Австрии, против папского Рима, опять-таки. И в итоге вот все эти мелкие герцоги, князья, австрийские наместники, они все были изгнаны с итальянской территории, все. 52-й год путешествия, и в 60-м году уже большинства из них не было. Ни герцога Сыра Пармезанского, ни герцога Моденского, ни Лукского. Все эти княжества и герцогства, которые сейчас уже забыты, они все исчезли, все были поглощены Савойской династией, Савойским королевством, которое стало называться спустя 8 лет после этой поездки возникло вот объединенная Италия, объединенное итальянское королевство. Из всех правителей, порядка 10, наверное, встречала на итальянской территории, остался только один правитель. Это Папа Римский. Но он в негодовании ушел в свой Ватиканский дворец, закрылся, когда уже и Рим тоже присоединился, объявил себя узником, узником совести и не общался с итальянским королевством. Поэтому даже он вот пострадал против такого неизбежного поступательного процесса. Италия, тем не менее, была самым ярким моментом этого путешествия, поэтому я не скорблю, что мы так вот волюнтаристски, я бы сказал, вырвали из дневника и из журнала адъютантов только итальянскую часть, но оставим будущим историкам когда-нибудь опубликовать и путешествия и по Пруссии, и по Австрии, возможно, там и по Чехии, я уж целиком этот маршрут весь хорошо вне Италии не помню, а итальянская часть вот теперь... Она опубликована, и надеюсь, что наши путешественники, которые сейчас тоже так глубоко уже осваивают Италию, уже не только города искусств, но уже и малые какие-то места и малоизвестные достопримечательности, они возьмут в руки вот это путешествие, и что-то оно им подскажет, что-то в другом свете. То есть еще один русский след, скажем, какой. И какой русский след? Великокняжеский. След будущего фельдмаршала. Несколько слов, быть может, о дальнейшей личной судьбе нашего героя, автора дневника «Низи» Николая Николаевича, он же Николай Николаевич Старший. Вернувшись, он затем женился уже по назначению, скажем, ему выбрали уже супругу его родители. Брак был, надо сказать, не очень удачный, хотя двое детей, но тем не менее они жили практически в разъезде. Затем, конечно, военные операции, военные успехи, о котором я уже упоминал в начале. Памятник посмертный, который установил итальянец. Мы, кажется, вспоминали об этом памятнике. Пьетро Каноника был такой скульптор замечательный, родом из Турина. И он в начале 20 века установил в Петербурге памятник Николаю Николаевичу Старшему, будем это подчеркивать, на Манежной площади, который простоял несколько лет и, увы, был разобран. Ну и, быть может, последняя деталь о личной жизни, которая, может быть, любопытна, вот скажем, ономастикой, именной своей частью. Дело в том, что, вернувшись окончательно в Петербург, уже и после военных походов разных, и после Крымской войны, Николай Николаевич, кстати, участник был еще молодым достаточно, ему было 25 лет во время Крымской войны, и он тогда очень, кстати, полюбил Крым, свил там себе тоже гнездо в Алупке, где, кстати, и скончался. Так вот, уже я сказал, что его брак по династическим причинам оказался неудачным, и поэтому у него образовалась фаворитка, балерина. Сейчас вот очень такой, это на слуху, что называется, отношение между Романовым. Некая малоизвестная, конечно, не так известная, как Матильда, Екатерина Числова, с которой была, по сути дела, параллельная вторая семья существовала у Николая Николаевича. Родилось 5 детей, которые, будучи детьми незаконно рожденными, получили выдуманные фамилии. Фамилии Николаевы, что очень мне этот ход понравился. Кто родился? Николаев. То есть почти это все было официально. И даже сама Числова, не будучи, она, естественно, не могла оформить никаких отношений, она, тем не менее, официально зарегистрировала свою фамилию как двойную Числова. И догадайтесь, какая вторая фамилия?
9-го.
Числова Николаева. Пережила она своего супруга. Ну и, быть может, на этом мы закончим рассказ о путешествии еще молодого человека по Италии.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», который сегодня был посвящен опубликованному московским издательством «Индрик» дневнику путешествия великих князей по Италии в 1852 году. Гостем нашей студии был историк, публикатор дневника Михаил Талалай. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».